Сейчас, товарищи, мы приглашаем вас послушать передачу «Огюст Роден. Жизнь и творчество».
Антуан Бурдель, Аристид Майоль, Шарль Деспио, а также их современников, менее знаменитых, но интересных мастеров, таких как Жозеф Бернар и Франсуа Помпон. Все эти имена охватывают творческий очень значительный период во французской скульптуре, в которой на фоне многих художественно противоречивых, а подчас и упадочных течений, существовала мощная реалистическая линия развития. Ведущая роль в этой блестящей плеяде мастеров, несомненно, принадлежит великому скульптору Франции Огюсту Родену. Его творчество, сложившееся в борьбе с фальшивым, слащавым салонным искусством 70-80-х годов XIX века, замечательно прежде всего своим стремлением утвердить в искусстве положительного героя, человека значительного, мыслящего, способного на героический подвиг, живущего глубокой и сложной духовной жизнью, человека, осознающего свою гражданскую ответственность. Огромна заслуга Родена в обновлении и возрождении пластического языка скульптуры, в его решительном отходе от традиционных застывших канонических схем, отвлеченно идеальной красоты, культивировавшихся мастерами официального салона. Роден по существу открывает для скульптуры XIX века не прикрашенную, а естественную красоту пластики одухотворенного человеческого тела. Он ищет прекрасное в характерно выразительном, в правдивом раскрытии сложных драматических коллизий, которыми изобиловала окружавшая его действительность. В произведениях, представленных на выставке, с большой полнотой раскрываются как основные этапы его творческой деятельности, так и наиболее значительные разделы скульптуры, в которых он работал. Уже в одной из самых ранних своих статуй, «Бронзовый век», Роден обнаруживает желание создавать значительные монументальные образы. Скрытой внутренней силой исполнено движение обнаженной мужской фигуры, в которой остро выражен мотив пробуждения человека к жизни, мотив раскованных сил. Замечательные отдельные статуи, созданные Роденом для грандиозной, но неосуществленной монументальной композиции «Врата ада», навеянный прочтением божественной комедии Данте. В драматической взволнованности, в сметенности чувств библейских персонажей Евы и Адама, статуи которых по замыслу Родена входили в этот ансамбль, мы угадываем трагические аспекты французской действительности в годы, последовавшие за разгромом Парижской коммуны. Всемирной известностью пользуется статуя мыслителя, также предназначенная для врат ада. Как известно, Владимир Ильич Ленин высоко ценил это произведение Родена и советовал молодым делегатам Третьего съезда партии посмотреть в Париже эту статую, находившуюся в то время перед Пантеоном. В «Мыслителе» в облике могучего человека с руками рабочего воплощены раздумья современников Родена над судьбами человечества. Большой интерес представляет также показанный в уменьшенном размере знаменитый памятник Родена гражданам города Кале, изображающий 6 жителей этого города, 6 патриотов, которые во время осады родного города вражескими войсками пожертвовали собой, чтобы спасти город от разрушения. Увековечивая подвиг, совершенный в далекие времена, Роден как бы обращается к своим современникам, показывая им высокий пример мужества, силы духа, героизма. Недаром он задумал поставить свои статуи прямо на площади города, без постамента, как бы смешав их с толпой жителей. Роден был крупным портретистом своего времени, и посетители выставки имеют полную возможность познакомиться с его скульптурными портретами, для которых характерны стремление к психологической тонкости и сложности, глубине чувств, раскрытии человеческой индивидуальности. Творчество Родена оказало огромное воздействие на последующее развитие скульптуры во многих странах и, конечно, прежде всего, в самой Франции. 8 скульптурами и таким же количеством рисунков представлено творчество Бурделя, которого особенно увлекли героические мотивы творчества Родена. Мастер огромного художественного темперамента, душевной страстности, он внес в скульптуру высокую патетику чувств. Монументальную статую Бурделя, символически олицетворяющую Францию, а также эскиз памятника поэту Адаму Мицкевичу, посетители выставки увидят у входа в музей. Они экспонируются в нашем саду. Наиболее значительному из младших современников Родена, Аристиду Майолю, принадлежит особая роль в сохранении полноценной реалистической скульптуры в искусстве Франции первой половины XX века. «Я ищу прекрасного. Природа добра, здорова и сильна. Нужно жить с ней и прислушиваться к ее языку». Эти слова Майоля мы вспоминаем, когда стоим на выставке перед его Венерой, Гармонией, Купальщицей, когда любуемся весомой пластикой его сильных обнаженных женских фигур, как бы воплощающих могучие и добрые силы природы. Гармонически цельные мироощущения этого мастера мы чувствуем и в его больших красивых рисунках. Большое удовольствие доставит зрителю разнообразные портреты, представленные на выставке, и среди них работы Шарля Деспио, произведений которого нет в музеях Советского Союза. Избегая внешних эффектов, Деспио создает удивительно правдивые образы. Он выбирает минуты спокойствия, внутренней сосредоточенности в себе своих моделей. Это придает его портретам особую интимность и лиризм. Полна обаяния, юности и красоты его Ася. Деспио работал всегда с натурой, и благодаря этому добивался большой индивидуальной выразительности. Вместе с тем, это мастер глубоких художественных обобщений, умеющий собрать воедино отдельные черты и выявить в них типическое. Очевидно, привлекут внимание наших зрителей и грациозные, стройные женские статуи Жозефа Бернара, и созданные на основе внимательного изучения натуры фигуры животных скульптора-анималиста Помпоне. Особый интерес представляет на выставке скульптура «Большая прачка». Она создана замечательным французским живописцем Ренуаром и позволяет нам оценить еще одну грань творчества этого мастера. К скульптуре Ренуар обращается в конце своей жизни, и мы находим в ней много общего с его живописью. Та же чувственная полнота форм, тот же интерес к световоздушной среде, тоже поэтическое мировосприятие. В заключение краткого обзора выставки я пользуюсь случаем пригласить москвичей и гостей столицы посмотреть выставку «Роден и его время».
В городе Кале и у здания парламента в Лондоне стоит бронзовый монумент. Шесть мужчин, облаченных в одинаковые рубахи с веревками на шее. Трое впереди уже идут, трое сзади присоединяются к шествию. Сильно повисшими руками, с выражением безграничной усталости на лице. Человек с обликом аскета, исполненный гнева, он несет огромный ключ. Мужчина, поддерживающий обеими руками поникшую голову, словно в напряженном усилии сосредоточиться. Два брата. Один из них оглядывается назад, тогда как другой с покорной решимостью склоняет голову, будто подставляя ее под топор палача. И, наконец, человек, идущий как бы сквозь жизнь. Он идет, словно прощаясь со всем.
Если вы хотите узнать эту историю, вот она. Однажды я получил письмо от некоего господина Леона Гаше, служившего у ныне покойного барона Альфонса Ротшильда, в котором он спрашивал, не согласился бы я вылепить Эсташа де Сен-Пьера. Я очень хотел сделать Эсташа де Сен-Пьера. Мне порекомендовали прочесть о нем хронику Фроссара. Я поглощаю из нее главу под названием как король Филипп Французский не мог освободить город Кале, и как король Эдуард Английский его взял. Могу напомнить вам, что дело происходило во время Столетней войны в 1447 году. Я читаю хронику и дохожу до места. Король Эдуард соглашается пощадить население при условии, что из Кале к нему выйдут 6 самых знатных граждан с непокрытыми головами, босые, с веревками на шее и с ключами от крепости и города. С ними он расправится по своему усмотрению. Как думаю я? Значит, Эстаж де Сен-Пьер был не единственным, кто пожертвовал собой. Так поступили 6 граждан, 6 героев. Их звали Эстаж де Сен-Пьер, Жан Дер, Жак и Авер Бессан. Имена остальных неизвестны. Далее хроника сообщала, что когда палач стоял уже рядом с заложниками, Эдуард III даровал им жизнь. Он внял просьбе своей супруги, потому что она ждала младенца. Я вдохновился этим рассказом и быстро принял решение. Я сделаю не одного гражданина, а 6. И за ту же цену, если нужно. На другой день я сообщил о своем решении господину Гаше. Он высмеял меня и поклялся, что больше никогда не будет думать о том, как избавить меня от бедности. Я не придал никакого значения его словам и страстно принялся за дело в своей мастерской на бульваре в Жерар. Потом я отлил ее, и вот тогда-то и начались мои мучения. Город Кале отказался приобрести 6 моих статуй.
Скульптурная группа, о которой идет речь, принадлежит великому французскому воятелю Родену. Изображен момент, когда 6 покидали город, мысленно прощаясь с жизнью. Роден жил и творил в конце 19-го, начале 20-го столетия и в своем творчестве открывал новые пути в развитии замечательного искусства пластики, которое к этому времени утрачивало свою художественную силу. Современники и друзья Родена оставили волнующие страницы, запечатлевшие беседы с великим мастером, его высказывания о сложном мастерстве скульптора, рассказы о встречах с замечательными творениями Родена. Может быть, то, что вы сегодня услышите, воскресит в вашем воображении эти встречи, эти беседы.
Коренастый, в коричневом пальто, наброшенном на плечи, в черном бархатном берете, скрывавшем его высокий лоб. Таким я часто вспоминаю Родена. Он был похож на старцев Рембрандта, но не насупленных и нелюдимых, а наоборот, полных насмешливой иронии и любопытства к жизни. Да, этот патриарх любил жить, и с каждым годом все сильнее и сильнее. Если бы вы слышали, с каким жаром он говорил о любимых моделях, о радости, которую доставляла ему его жизнь в творчестве. По вечерам, когда он заканчивал день своего благородного труда, я не раз навещал его в студии. Я присаживался, ожидая момента, когда сумерки принудят его прервать работу, и наблюдал, как он творил. Желание использовать последние лучи дневного света побуждало его работать особенно лихорадочно. Однажды художник подвел меня к постаменту, на котором под влажными простынями скрывалось его последнее творение. Чудесно невольно вырвалось у меня, когда он откинул полотно.
Не правда ли? Только там, на плече... Минуточку.
Он взял в руки шпатель и начал искусными движениями приглаживать мягкую, напоминающую живую кожу глину на плече прекрасной женской фигуры. Затем он снова отступил.
А теперь здесь
его глаза светились необычным светом, и, казалось, он стал выше ростом и моложе. Прошло четверть часа, полчаса. Кажется, его не мог бы сейчас пробудить даже гром. Все более резкими, почти гневными делались его движения. Затем они стали замедляться. Точно закрывая шалью плечи любимой женщины, он накинул покрывало на созданную им скульптуру и вздохнул глубоко и облегченно. Его собственная фигура, казалось, снова отяжелела. Огонь, горевший в нем, погас. Я случайно бросил взгляд на стоявший неподалеку слепок, и меня, как всегда при взгляде на эту работу мастера, охватило смешанное чувство ужаса и восторга. Это была прекрасная Амьер. Поводом к ее созданию послужило стихотворение Вийона. Куртизанка, поражавшая когда-то своей красотой, в старости превратилась в развалину. Как раньше она гордилась своим очарованием, так теперь она стыдится своего безобразия. От этого зрелища, одновременно комического и удручающего, веет глубокой печалью. Знаю другого художника, который изобразил бы старость с такой беспощадностью. Мэтр, вряд ли кто-нибудь восхищается больше, чем я, этой изумительной скульптурой. Однако в Люксембургском музее публика отворачивается с восклицанием «Фи, как это безобразно!» И я часто наблюдал, как дамы прикрывали глаза рукой, чтобы вовсе не видеть этого.
Должно быть, мое произведение достаточно красноречиво, раз оно вызывает такую живую реакцию. Ах, люди не понимают, что то, что в природе обычно считается безобразным, в искусстве может стать прекрасным. Когда Шекспир рисует Яго или Ричарда Третьего, а Расин выводит Мирона или Нарцисса, то в изображении этих светлых и всепроникающих умов моральное уродство становится чудесной темой красоты. На самом деле в искусстве прекрасно только характерное. В искусстве безобразно только то, что не характерно, что не раскрывает правду внутреннюю и внешнюю, все, что лжет. Для художника, достойного этого имени, все прекрасно в природе. Конечно, не все кажется ему хорошим. Страдания, которым так часто подвергаются те, кто ему дорог, и он сам, противостоят его оптимизму. Но для него все прекрасно, потому что он идет по пути, озаренному светом правды.
Роден говорил не о себе. Он, конечно, думал о великих, о Фидии, о Микеланджело. Вы бы знали его скромность. Роден раздавал свои произведения, не думая о том, кому именно отдает их. Так некий скульптор, получивший от него бронзовый бюст Далу, высек на его основе свой мраморный бюст того же Далу. Однако нужно было видеть их рядом, шедевр Родена и бюст, напоминающий брюкву. Да, благодаря Родену я понял, какие бездны может раскрыть портрет в скульптуре и какую ничтожную часть занимает в нем передача чисто внешнего сходства. Достаточно вспомнить «Человека со сломанным носом», одно из ранних произведений. Я понимаю, что побудило Родена создать эту голову, голову стареющего некрасивого мужчины с измученным выражением лица, выражением, которое еще усиливается сломанным носом. Это было стремление показать все жизненное богатство черт человеческого лица. Жизнь не только наложила отпечаток на это лицо, она буквально избороздила его. Кажется, что чья-то неумолимая рука подставила его под удары судьбы, под мощный поток, источивший его и оставивший на нем свои следы. В этом лице нет ни одной линии, ни одного сочетания, ни одного контура, не осмысленного Роденом. Кажется, можно определить, какие морщины появились раньше, какие позже. В этом произведении как бы вспыхивают и гаснут сами собой все кульминационные моменты жизни человека. Только что вы были захвачены выражением глубокого страдания на этом лице. И вдруг вы видите, оно исчезло. Человек уже не обращается с жалобой к миру. Он замкнулся. Он имеет в самом себе правосудие, разрешение всех противоречий, великое терпение, способное противостоять любым трудностям. Если смотреть на эту маску сверху, то кажется, будто стоишь на вершине башни и глядишь вниз на гористую страну по извилистым дорогам, которой прошло множество народов. Человек со сломанным носом — начало пути Родена в изображении человеческого лица. Человек древнейших времен или бронзовый век — пример его неограниченной власти над телом. Кажется, что этот человек впитал в себя все силы глубин земли. Его силуэт подобен дереву, со страхом ожидающему мартовских бурь. В его ствол уже проникли из корней соки будущих летних плодов и изобилия, но вокруг него еще бушуют холодные ветры. Руки человека настолько устали, что одна из них, словно отдыхая, покоится на его голове. Но она не безжизненна. Она набирает силы, в уединении подготовляет себя к работе в веках, необозримой и бесконечной. А в правой ноге фигуры, как почка, вот-вот готовая лопнуть, таится первый еще не сделанный шаг. Я привык лицо считать единственным зеркалом души, а подвижность черт лица — единственным проявлением духовной жизни. Здесь же не было ни одного мускула, который бы не выражал внутренних чувств человека. То, что можно прочитать в лице, мучительную боль, как при пробуждении после тяжкого сна, и вместе с тем готовность к грядущим испытаниям, запечатлено в любом, даже самом маленьком участке этого тела. Каждая частица его — уста, которые вещают об этом. Это было непостижимое чудо. А Иоанн Креститель Родена с говорящими взволнованными руками и горделивой поступью. Сколько можно прочитать, глядя на тело этого человека? Оно изведало все. Его опалил зной пустыни. Оно прошло через все муки, испытало голод и жажду. Оно все вынесло и стало крепким, это иссохшее тело аскета. Он идет. Он шагает так, будто хочет обойти все дали мира, измерить их своими ногами. Он идет. Об этом говорят его руки и широко раскрытые пальцы, словно прочерчивающие в воздухе след пройденного пути. Эти статуи были философской лирикой, поэзией, воплощенной живым языком пластики. Ах, разве можно понять до конца, когда и как озаряет талант творческая идея? В рождении произведения искусства столько же тайн и необъяснимых загадок, как в рождении жизни. Но одно мне было ясно, и Роден не раз мне это подчеркивал. Он не был бы Роденом, не будь он самоотверженным тружеником и не познай в совершенстве человеческое тело. У Родена своеобразный метод работы. В его мастерской всегда прохаживаются или отдыхают обнаженные натурщики и натурщицы. Роден платит им за то, чтобы иметь возможность постоянно созерцать обнаженную натуру в свободных и полных жизни движениях. Он, не отрываясь, следит за своими моделями и молча упивается красотой жизни, бьющей в них ключом. Скажите, мэтр, Меня удивляет, что вы работаете совершенно иначе, чем ваши коллеги. Они ставят натурщика на постамент, так называемый стол, и требуют от него принять ту или иную позу. Вы же ждете, когда ваши модели сами примут интересную позу, чтобы воспроизвести ее. Получается так, как будто вы к их услугам, а не наоборот.
Я не к их услугам, а к услугам природы.
И все же природа, которую вы воспроизводите в своих произведениях, не точно такая, как в действительности.
Нет, именно такая.
Но вы все же должны были ее изменять?
Ни в коем случае. Я бы проклял себя за это.
Но ведь доказательство того, что вы ее изменяете, налицо. Слепок никогда не произвел бы такого впечатления, какое создают ваши работы.
Это верно. Но это потому, что в слепке меньше правды, чем в моей скульптуре. Я постигаю всю правду, а не только ту, которую видит глаз. Я выделяю черты, наиболее ярко выражающие внутренний мир, который я передаю.
Вы попались, мэтр. Вы сами сказали, что вы подчеркнули, оттенили, преувеличили. Вы сами видите, что вы изменили природу.
Вовсе нет, я не изменял. Чувство, которое в тот момент влияло на мое видение, показало мне натуру такой, какой я ее скопировал. Не существует рецепта для украшения природы. Нужно только уметь видеть. Конечно, копируя природу, посредственный человек никогда не создаст произведение искусства, так как, когда он смотрит, он не видит. Напротив, художник видит. Его взгляд, идущий от сердца, проникает в самые глубины природы. Сейчас я вам открою один секрет, касающийся моей лепки. Наука лепки была мне преподана неким Констаном, который работал в мастерской декоративного искусства, где я впервые выступил как скульптор. «Запомни хорошенько, что я тебе скажу», — сказал мне Констан. «Когда ты будешь лепить, никогда не воспринимай форму предмета только как поверхность, но всегда ищи в нем глубину. Смотри на поверхность лишь как на завершение объема, как на выпуклость, обращенную к тебе. Только так я постигнул науку лепки». Этот принцип оказался для меня исключительно плодотворным. Я старался дать почувствовать в каждой выпуклости торса или отдельных членов тела присутствие мускула и кости, скрытых в глубине под кожей. Отныне правдивость моих статуй не была поверхностной, но как бы выступила из глубины, как сама жизнь. Я убедился, что древние руководствовались именно этим методом. И, безусловно, выразительность и трепетная прелесть их произведений были результатом такой техники. Приходилось ли вам смотреть на античную статую при свете лампы?
Нет, никогда.
Вы удивлены? Я хочу показать вам в своем роде опыт, который вас заинтересует.
С этими словами он зажег лампу, взял ее и подвел меня к мраморному торсу, который возвышался на цоколе в углу мастерской. Это была превосходная маленькая копия Венеры Медицейской. Роден хранил ее в мастерской, и она вдохновляла скульптора во время работы.
«Подойдите ближе».
Держа лампу сбоку статуи и приблизив ее, насколько возможно, он осветил мрамор.
Чудесно. Признайтесь, вы не ожидали обнаружить здесь столько деталей? Это настоящее живое тело. Что же вы думаете теперь о греческом искусстве? Обычно ведь говорят, что древние, преклоняясь перед идеалом, презирали плоть как нечто низменное, что они хотели превзойти природу создавая путем упрощения форм абстрактную красоту, которая удовлетворяет разум, но вовсе не затрагивает чувств. А что вы думаете о цвете? Это качество живописца или скульптора?
Конечно, живописца.
Ну так посмотрите еще раз на эту статую. Посмотрите на эти яркие блики на груди, на эти густые тени в складках тела, на эти золотисто-желтые оттенки, на эту светотень, легко и трепетно обволакивающую божественное тело. Все эти переходы так тонко переданы, что кажется, будто они растворяются в воздухе. Что вы на это скажете? Разве это не чудесная симфония белого и черного? Каким бы парадоксом это ни казалось, но великие скульпторы такие же колористы, как и лучшие живописцы, или, вернее, как лучшие граверы. Они так искусно используют все возможности рельефа, так умело сочетают смелость света со скромностью тени, что их скульптура так же сочна, как самый красочный афорт. Итак, цвет, к этому заключению я и хотел подойти, это венец прекрасной лепки. Эти два качества всегда идут рука об руку, и именно они придают шедеврам скульптуры лучезарный вид живого тела.
Слушая эти слова, я не мог не подумать о работах самого Метра. Он сам был великим живописцем в скульптуре. Его работы, будь они из мрамора или бронзы, казались расцвеченными всеми цветами живописной палитры и природы. Метр, вы только что сказали мне о лепке. Мне хотелось бы расспросить вас о движении, которое, я это чувствую, имеет не меньшее значение. Когда я смотрю на ваш бронзовый век и вижу, как этот юноша просыпается, делает глубокий вздох, поднимает руки, или на вашего Иоанна Крестителя, который, кажется, вот-вот сойдет со своего пьедестала, я испытываю чувство восхищения, смешанного с изумлением. Мне кажется, что в этой науке, которая заставляет оживать бронзу, есть нечто чудодейственное.
Ну, раз вы считаете меня волшебником, я постараюсь поддержать свою репутацию. Прежде всего запомните, что движение — это не что иное, как переход от одной позы к другой. Эта простая мысль покажется вам избитой истиной, но на самом деле она дает ключ к разгадке тайны. Живописец или скульптор, изображая своих героев в движении, показывает переход от одной позы к другой. В его произведении можно различить какую-то часть того, что было, и угадать отчасти то, что будет. Рассматривали ли вы когда-нибудь внимательно моментальную фотографию с идущих людей?
Да, рассматривал.
Ну и что же вы заметили?
Что они как будто бы совсем не двигаются вперед.
Это происходит от того, что здесь нет постепенного развития жеста, как в искусстве.
Но если, передавая движение, художник находится в явном противоречии с фотографией, то он, очевидно, искажает правду.
Нет. Художник правдив, а фотография лжива, потому что в действительности течение времени не прекращается. И если художнику удастся создать впечатление жеста, длящегося несколько мгновений, то его произведение, конечно, будет гораздо менее условно, чем фотография, где ход времени резко прерывается. Именно за это и следует осуждать художников, когда, желая изобразить лошадей, они заимствуют позы с моментальных снимков.
Роден тогда не сказал еще об одном удивительном свойстве его групповых статуй. Я подумал об этом свойстве, вспомнив о его группе «Вечный идол», коленопреклоненная девушка. Ее прекрасное тело мягко откинулось назад. Ее голова немного наклонена. С выражением снисходительного участия, величия и терпения смотрит она словно с вершины безмолвной ночи вниз на мужчину, скрывшего свое лицо на ее груди. Он тоже на коленях, но глубоко ушел в камень. От этой группы веет таинственной силой. В ней не один смысл, в ней тысячи их, как и в большинстве произведений Родена. И вершина среди его групповых статуй — граждане Кале, шестеро героев, отправившихся в свой тяжкий путь во имя спасения родного города. Местом, где предполагалось поставить памятник, была городская площадь Кале, откуда началось это трагическое шествие. Там должны были стоять эти безмолвные фигуры на небольшом возвышении, лишь немного поднимающемся над уровнем земли, готовые в любой момент свершить свой подвиг.
Если бы все было как хочешь. Я придумал два проекта установки моих статуй, о чем сообщил. Первый заключался в том, чтобы поставить фигуры шестерых героев прямо на землю, как будто они выходят из ратуши, направляясь к месту казни. По-другому мне требовался очень высокий пьедестал. Эти два предложения стали причиной моей гибели. Решили, что я издеваюсь над теми, кто особенно насмехался над моей группой. Местному архитектору поручили соорудить пьедестал, очень низкий, невыразительный. Высота его была чем-то средним между уровнем земли и той высотой пьедестала, какую просил я. И это должно было, как я понял, удовлетворить всех.
В этой скульптуре между фигурами есть особая едва уловимая связь. Они как бы соприкасаются на расстоянии. Сближаются, подобно гряде облаков или цепи гор. Здесь играет большую роль воздушная среда. Она не только не разделяет их, но наоборот является связующим звеном. Изучая натуру, Роден пришел к выводу, что выразительность произведений повышается под воздействием окружающей атмосферы, придающей им жизнь. Если ранее его скульптура пассивно стояла в пространстве, то теперь она сама воздействует на него. На этом эффекте, открытом уже в гражданах Кале, основывается монументальный принцип искусства Родена. При помощи таких художественных приемов он мог создавать вещи, читающиеся на расстоянии. Вещи, которые, как нам кажется, были окутаны не только близлежащим воздухом, но и всем небом. Таким был его Бальзак, словно рассчитанный на всю Вселенную. Здесь фигура человека и окружающее пространство как бы обретают единство в суровой борьбе между собой. В Бальзаке Роден, кажется, превзошел самого себя. Я еще мог представить себе, как изваять скульптуру Виктора Гюго, который, старея, сохранил атлетическое телосложение, благородство форм которого давало возможность увековечить его в мраморе подобно божеству. Но что можно сказать о Бальзаке, с его торсом вулкана на тонких ножках гнома. Но после усилий, которые по плечу только гению, Роден наконец увидел своего Бальзака. Он увидел свободно шагающую фигуру, утратившую в складках одежды всю свою тяжесть. Крепкий затылок, лицо в рамке волос, со взглядом направленным вдаль, опьяненное жаждой творчества, лицо стихии. Это был Бальзак, вершитель человеческих судеб. Это был человек, чей взор обнимал весь мир, и если бы мир опустел, его заполнил бы взгляд его глаз. Таким Роден увидел своего Бальзака, и таким он сделал его. Видение не исчезло, оно воплотилось.
1898 году Родан посылает своего Бальзака в салон Национального общества изящных искусств. Теперь страницы прессы заполняются шумными высказываниями. После эпохи романтизма и Эрнани, после Вагнера и Тангейзера, после Мане и его Олимпии вражда школ не стала менее ядовитой. Поток глупости, пошлости и злобы вышел из берегов. Известный художественный критик, профессор школы изящных искусств Оливье Мерсон писал: «Всякий человек, обладающий хоть крупицей здравого смысла, легко распознает в этой груди гипса, которую месили ногами и кулаками, памятник безрассудству или бессилию, создание ума, пришедшего в полное расстройство, или, если хотите, акт бесстыдного очковтирательства». Дело приняло скандальный оборот. В салон направлялись толпы гуляк, которые собирались вокруг статуи, потешаясь над ней, высмеивая эту снежную бабу, этот мешок, как окрестили статую. Вся история с Бальзаком стала достоянием улицы. В юмористических журналах помещались многочисленные карикатуры. Уличные разносчики продавали какую-то белую массу, напоминающую комья снега. Мешочки с мукой и гипсовые фигурки в виде пингвинов и тюленей, балансирующих на хвосте, крича при этом: «Купите Бальзака Родена!»
«Я всегда говорил, что не очень страдаю от глупых козней, которые мне строят, и защищаю, создавая статуи. Я происхожу из нормандских возчиков и так же упрям, как они, но на этот раз все это было слишком. Я понял, что художник, как и женщина, должен оберегать свою честь. Я написал письмо в газеты. Заботясь прежде всего о своем собственном достоинстве художника, прошу вас объявить, что я беру из салона на Елисейских полях мою скульптуру, памятник, который нигде не будет установлен».
Роден велел перевести свою статую в Медон, где он жил. Возвышался под открытым небом на импровизированном цоколе посреди огромного участка, примыкающего к вилле и саду. В этом уединении странная красота статуи приобрела почти устрашающий характер. В ней было что-то волнующее и хватающее за душу, что-то непонятное, принадлежащее иному миру. Лунными вечерами, возвышаясь над окутанной тьмою землей, белый фосфорицирующий памятник устремлял к освещенной полосе неба свой лик ночной птицы, существа, пришедшего из другого мира, в который он хочет возвратиться. Он казался астральным двойником бессмертного писателя, явившимся взору профанов. Он приводил душу в содрогание, подобно тому, как призрак отца Гамлета вселял ужас в обитателей Эльсинора. В течение 20 лет работал Роден над вратами ада, стремясь воплотить образы великого Данте. Неисчислимое количество фигур и групп. Замысел, который не был завершен, но в осуществленной части открывает безграничность возможностей ваятеля. Теперь он может не только вдохнуть жизнь в мертвый материал, он одухотворяет его, он выражает в нем глубочайшие идеи. Строгий и сосредоточенный в себе, никогда не искавший сюжетов и работавший только над тем, что ему подсказывало все более и более обострившееся чувство, Роден познал здесь, кажется, все драмы жизни. Перед ним раскрылся полный наслаждения и тоски темный мир.
самую гущу страстей, и то, что он увидел там, была сама жизнь, подлинная жизнь, находившая себе в каждый миг тысячи проявлений в тоске и боли, в безумии и страхе, в утрате и стремлении. Здесь можно было узреть и услышать все. Пороки и богохульство, проклятие и блаженство. И тогда стало очевидно, как беден должен быть тот мир, который все это скрывает, утаивает, делает вид, будто ничего этого в действительности нет. Таким создавал скульптор мир врат. Над створками врат, в тишине замкнутого пространства, помещается фигура мыслителя, который является центром всей композиции. Он сидит, погруженный в себя, безмолвный, отяжелевший от дум и проходящих перед ним образов. И кажется, что все тело его тоже мыслит, что оно превратилось в мозг, а кровь в жилах в разум. Роден умер в 1917 году, перед смертью оставив завещание будущим поколениям художников. Вот отрывки из него.
Благоговейно любите мастеров, которые предшествовали вам. Преклоняйтесь перед Фидием и Микеланджело. Восхищайтесь божественной ясностью одного и суровым страданием другого. Восхищение — это хорошее вино для благородных умов. Остерегайтесь, однако, подражать вашим предшественникам. Уважая традицию, умейте распознавать то вечно плодотворное, что она таит в себе, любовь к природе и искренность, то, к чему страстно звали все гении. Все они обожали природу, и никогда не допускали лжи. Таким образом, традиция вручает здесь ключ, который поможет вам избежать рутины. Она предлагает вам всегда вопрошать действительность, но запрещает слепо следовать какому-либо мастеру. Пусть единственной вашей богиней будет природа. Имейте к ней неограниченное доверие. Знайте, что она никогда не бывает безобразной. Сохраните верность ей, не боясь поступиться своим честолюбием. Работайте, отдавая работе всего себя. Больше терпения. Не надейтесь на вдохновение. Вдохновения вообще не существует. Единственные добродетели художника — мудрость, внимательность, искренность, воля. Выполняйте вашу работу как честные труженики. Никаких кривляний, никакого притворства для привлечения публики. Больше простоты и естественности. Самое главное для художника — быть взволнованным, любить, надеяться, терпеть, жить. Быть прежде всего человеком, и только потом художником. «Истинное красноречие смеется над красноречием», — сказал Паскаль. «Истинное искусство смеется над искусством». «Страстно любите свое призвание. Нет ничего прекраснее его». Оно гораздо возвышеннее, чем думает обыватель. Художник подает великий пример. Он страстно любит свою профессию. Самая высокая награда для него — радость творчества. К сожалению, в наше время многие презирают, ненавидят свою работу. Но мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника. Иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде.
Вы слушали литературную передачу «Огюст Роден. Жизнь и творчество». Автор радиокомпозиции Дора Коган. Исполнители. Артистка Надежда Аниканова. Заслуженный артист РСФСР Александр Лукьянов. Артист Юрий Колычев. Музыкальный редактор Ольга Тарцевская. Режиссер Нина Сушкевич. Редактор Вера Керова.